В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 14 февраля, день влюбленных. И говорим сегодня о таком. Реформа медицины в Бахмуте. Считаем плюсы.
Должна быть возможность записаться к врачу, но самым удобным для него способом.
Верните, что должны. Масло-жир-комбинат протестует.
Выхода другого нет. Все равно кушать хочется каждый день.
Срочно жениться. В Мариуполе в день Валентина можно расписаться до полуночи.
Так сложилось.
Познакомились. Вот назад, случайно.
Центральная избирательная комиссия утвердила перечень городов Донецкой и Луганской областей, в которых пройдут выборы президента Украины 31 марта. Участков в разы больше, чем в 2014 году. Где жители Донбасса смогут проголосовать? Будут ли какие-то особенности голосования? И почему только треть украинцев, согласно опросам, готовы допустить переселенцев к голосованию на этих выборах? Об этом поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях народный депутат Украины Наталья Веселова, также аналитик комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, расскажите, пожалуйста, знаете ли вы, есть ли в вашем населенном пункте возможность проголосовать? Есть ли у вас вообще желание участвовать в этих выборах? Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем нашу программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Работники аварийной бригады Луганского энергетического объединения попали под обстрел в Попаснянском районе. Восстановительные работы на участке прекратили, раненых нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, работники аварийной бригады пытались восстановить электроснабжение для жителей района. В сообщении отмечается, что стреляли с оккупированной территории. Обстрел произошел в 11 часов 30 минут по киевскому времени. Без света остаются более 300 жителей района. Последующие работы запланированы на 15 февраля после того, как будут предоставлены гарантии безопасности. Напомню, 13 февраля в Попаснянском районе в результате боевых действий повреждены линии электропередач. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Павлополь, Авдеевка, Крымская, Новолуганская, Майская. В свою очередь, в группировке ЛНР обвинили в 7 случаях обстрелов подконтрольной им территории украинских военных. В группировке ДНР ВСО обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Ясиноватой. Приказы об отчислении 850 иностранных студентов из филиала Донецкого национального медицинского университета в Кропивницком отменили. Приказ об этом сегодня выдал новый исполняющий обязанности ректора вуза Александр Герасименко, передает его Донбасс. Кроме того, этим приказом в университете была создана комиссия для выяснения причин возникшей проблемы с заключением и подписанием договоров с иностранными студентами и оплатой стоимости обучения. Напомню, в ноябре иностранные студенты Донецкого медвуза вышли на акцию протеста. Они заявили о некачественном уровне образования и махинациях с их средствами за обучение. Сообщалось, что средства студентов, перечисленные фирмы-посреднику, так и не дошли до вуза. В феврале на сайте университета появилось сообщение об отчислении студентов. С начала предвыборной кампании с 31 декабря в полицию поступило более 1000 сообщений о нарушениях. Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины. Полицейские, в частности, открыли 52 уголовных производства и составили более 300 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере. По данным правоохранителей, последние факты нарушения закона были зафиксированы накануне в Черновицкой, Ровенской и Черкасской областях. Выборы президента, напомню, состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на эту должность. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 12 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Расскажите о том, знаете ли вы, если вы живете в Донецкой или Луганской областях, что в вашем населенном пункте можно проголосовать на выборах президента, и собираетесь ли вы вообще принимать участие в голосовании, которое, напомню, состоится 31 марта. Этого года. Ждем ваших звонков.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока что к другим темам. Почти 67% населения Бахмута Донецкой области уже выбрали своего семейного врача. С октября 2018 года пациенты, подписавшие медицинскую декларацию, пользуются электронной очередью для записи на прием к доктору, имеют возможность пользоваться государственной программой «Доступни ЛИКы», а также бесплатными медицинскими услугами, согласно перечню, утвержденного Минздравом. Врачи-первички уже получают повышенные зарплаты, а Центр первичной медицинской помощи сам распределяет полученное от Национальной службы здоровья Украины финансирование. Как пациентам Бахмута новые правила, расскажет Виктория Топчий.
Почти 67% населения Бахмута уже выбрали своего семейного врача. С октября 2018 года пациенты, подписавшие медицинскую декларацию, пользуются электронной очередью для записи на прием к доктору, имеют возможность пользоваться государственной программой «Доступни ЛИКы», а также бесплатными медицинскими услугами, согласно перечню, утвержденного Министерством здравоохранения Украины. Врачи-первички уже получают повышенные зарплаты, а Центр первичной медицинской помощи сам распределяет полученное от Национальной службы здоровья Украины финансирование. Жительница Бахмута Елена Козлова подписала медицинскую декларацию несколько месяцев назад. Своим семейным врачом выбрала участкового терапевта. Теперь, говорит Елена, и записаться на прием проще, и внимание со стороны врача больше.
Более доступно общение с врачом, то есть можно с ним связаться по телефону, можно по скайпу, можно по вайберу написать сообщение, опять же фотографию прислать. Гораздо проще попасть на прием, потому как есть электронная запись.
Семейный врач Татьяна Мудрик подписала с пациентами 1710 деклараций из 1800 установленных нормой. По ее словам, количество приемов в день с начала медицинской реформы увеличилось.
У нас есть отдельно время на неотложную помощь. У нас педиатров не хватает, поэтому многие детки прикрепляются к семейным врачам.
Одним из важных, по мнению Татьяны Мудрик, составляющих реформы является то, что пациент в любом случае обязан обратиться вначале к семейному врачу и, получив направление, далее идти к узким специалистам.
Раньше пациент шел без, например, к невропатологу, к окулисту, да, боль в глазу или головокружение. Доктор не знал, какое давление у пациента, анализы элементарные.
Центр первичной медицинской помощи Бахмута с октября 2018-го получил 8 800 000 гривен финансирования от Национальной службы здоровья Украины. На эти деньги закупили расходные материалы, быстрые тесты на беременность, ВИЧ, заключили договора с лабораториями на проведение анализов крови, мочи, закупили медикаменты, дезинфицирующие средства, а также произвели перерасчет зарплат медицинских работников. Новая система финансирования медицинских учреждений, по словам главного врача Центра первичной медицинской помощи Бахмута Светланы Шабалиной, дает возможность более свободно управлять финансами и экономически заинтересовать каждого сотрудника в достижении хорошего результата. Помимо этого, медицинская реформа помогает посмотреть по-другому на пациента, врача и больницу в целом.
Мы все стали коммунальными некоммерческими предприятиями, то есть не прибыль предприятиями. Это нам дало возможность более свободно управлять финансами. Экономически заинтересовать каждого сотрудника лечебного учреждения, именно первичного уровня, в достижении хорошего результата. У пациента должна быть возможность, или даже не у пациента, а у клиента, мы сейчас говорим о том, что это клиент, это не больные люди, это клиенты наши, должна быть возможность записаться к врачу самым удобным для него способом. На каждый вид записи к врачу есть свои потребители. Мы создаем электронные карточки, то есть мы стараемся уйти от бумажного носителя. Мы стремимся к тому, чтобы, в принципе, у нас исчезли очереди в поликлиниках.
33% населения Бахмута еще не выбрали семейного врача. По словам Светланы Шабалиной, большая часть из этих пациентов – молодежь в возрасте от 18 до 39 лет.
Для пациента на сегодняшний момент нет никаких абсолютно рисков, но, вот, например, с 1 июля, если пациент захочет воспользоваться именно бесплатной диагностикой, то он не сможет. эту услугу, придется оплатить. Каждое лечебное учреждение будет выставлять свои конкурентные цены.
В Центре первичной медицинской помощи Бахмута организовали работу дежурного кабинета, чтобы пациенты после работы или в выходные дни могли прийти и получить медицинскую консультацию, справку, рецепт на лекарство или заключить медицинскую декларацию.
Вернуть честно заработанное. С таким требованием в Славянске более 100 бывших сотрудников общества с ограниченной ответственностью СВС «Трейд», известного в городе как Славянский масло-жиркомбинат, собрались возле проходной предприятия на акцию протеста. Руководство предприятия задолжало. Кому за месяц, кому за два. А еще не выплатило положенные при увольнении деньги. Директор обещает погасить долги, но люди ему не верят. Поэтому в конфликте будет разбираться полиция. Сергей Горбатенко расскажет подробности.
Несмотря на День всех влюбленных, настроение у бывших сотрудников масложиркомбината в Славянске далеко не праздничное. Возле проходной предприятия их собралось больше 100. Люди говорят, что уволились, но положенные выплаты и зарплату не получили. Нужда заставила бывшую сотрудницу предприятия Наталью копить долги. У женщины двое детей. Она пришла протестовать с 5-летним сыном Артемом.
Кредитная карта. Платим. Ждем. Если будет чем выплатить эти долги, проценты, выхода другого нет. Все равно кушать будет все каждый день.
Делится Наталья. А Владислав, бывший коллега Натальи, говорит, работал на предприятии с 1994 года. Помнит его цветущим и приносящим доход. А сегодня мужчина в долгах, как в шелках.
Есть семья, жена тоже ищет работу. Занимаем пока, занимаем. Но уже не у кого. Что дальше, не знаю.
Все протестующие были сотрудниками общества с ограниченной ответственностью SFS Trade. Рассказывают, что в декабре 2018-го работали всего по 3 часа в неделю, а заработную плату получили только за первую половину месяца. Таким образом, предприятие осталось должно за вторую половину декабря, кому-то не выплатили зарплату за работу в январе, также люди не получили гарантированные выплаты при увольнении. Задолженность у некоторых рабочих превышает 15 тысяч гривен. Исполняющий обязанности руководителя предприятия Константин Сокол не встретился с людьми, потому что был в командировке. По телефону он сообщил, что комбинат остановился из-за нехватки сырья для переработки, а сейчас Сокол ищет пути решения проблемы.
Ну, не было средств, чтобы заплатить.
Отвечает он радио «Донбасс Реалии».
Все будет уплачено людям, все выплатится, но дело времени. Я вот сейчас в командировке. Пытаюсь продать, у нас есть там некондиционное масло, чтобы людям выдать зарплату.
Протестующие рассказали, что и с прошлым собственником комбината были конфликты. Пришлось судиться за зарплаты. Суд постановил вернуть деньги, но эти решения так никто и не выполнил. Не веря в то, что государство может защитить их права, люди обратились за поддержкой к общественникам. Руководитель общественной организации «Другой фронт» Евгений Недосека уверен, что широкая огласка и поддержка общества поможет решить проблему поскорее.
Люди себя чувствуют незащищенными ни с какой стороны, и они хотят докричаться хоть куда-нибудь уже. Мы будем ситуацию пробовать держать под контролем, чтобы все было в правовом поле.
Говорит он. По вызову Евгения Недосеки к проходной комбината приехали полицейские. Люди составили и передали правоохранителям заявление с просьбой принять меры к руководству предприятия. Такое же заявление решили написать на имя городского головы Славянска Вадима Ляха. Заместитель руководителя города Андрей Рубан пообещал протестующим юридическую поддержку. Получится ли вернуть честно заработанные деньги? Бывшие сотрудники масложиркомбината не теряют надежду и рассчитывают на то, что их права будут защищены.
Срочно жениться. В Мариуполе в день Валентина можно расписаться до полуночи. Это подарок от ЗАГСов. Второй год в Украине действует проект Минюста «Кохання поза часом», по которому регистрация брака проходит за 24 часа. И каждой паре обещают романтическую обстановку, сюрпризы, конкурсы, фотосессии и свадебный торт. Кто и почему спешит расписаться в Мариуполе, знает Ирина Горбасева.
Валентинками, шарами в виде сердечек, цветами и сувенирными островками на каждом перекрестке, пожалуй, сегодня никого не удивить. Это есть в любом городе. В Мариуполе другая фишка. Кроме солнечной и по-весеннему теплой погоды, в городе свадебный бум. Вступить в брак и получить заветное свидетельство именно в день Святого Валентина изъявили желание около 50 пар из Мариуполя и окрестностей, из Донецка, Макеевки, Кировограда и Харькова. С утра в ДК «Молодежный», где вот уже несколько лет работает проект «Брак брак за сутки, шумно с самого утра. Здесь очередь из желающих пожениться. Кто-то выбирал именно этот день, а кто-то решил удивить родственников. Причины у всех разные.
Карина моя невеста. Почему 14-го? Потому что это был сюрприз, я хотел просто ее удивить. И 14 февраля – это большой день, и он запомнится, можно сказать, два в одном будет.
Сэкономить деньги, вам я верно говорю. Хочу не забыть эту дату и сэкономить денег на подарок.
Мы в число не выбирали. Просто захотели расписаться, пришли. Так сложилось.
Познакомились. Год назад, случайно.
Я парикмахер, он решил ко мне подстричься. Мы сегодня сделаем подарок родственникам, вечером объявим.
Такое количество пар нетипично для города, говорят сотрудники ЗАГСов. Февраль вообще считают не свадебным месяцем. И только в день влюбленных наблюдается оживление. Чтобы пожениться 14 февраля, многие подают заявление заранее и регистрируют брак, как в старые добрые времена, взяв тайм-аут на 30 дней. А кто-то решил это сделать в один день. Точное количество пар предугадать нельзя, говорит менеджер проекта «Брак за сутки» Евгения Мазаева. Но уверена, что оно будет больше, чем в прошлом году.
Сегодня мы уже расписали 9 пар и ожидаем около 20 пар, так как звонков у нас было много на этой неделе. Думаю, что распишем в этом году больше пар, чем в прошлом году. А в прошлом году мы расписали 33 пары. Последняя пара у нас расписывалась без 15-12 ночи.
Проект Минюста «Кохання поза часом» работает уже второй год. Если в 2018-м Мариупольский городской ЗАГС был единственным отделом, участвующим в проекте, то сегодня в работу включились уже 5 отделов участников. Мариупольский городской ЗАГС, ЗАГС Центрального района, а также Краматорский, Славянский и Покровский. Кроме регистрации до полуночи и романтической обстановки, молодоженов ждет масса сюрпризов. В ДК «Молодежный» для них готовят концерт, фотосессии, конкурсы, подарки и свадебный торт-гигант. Для людей постарше устраивают не только особенные церемонии, но и ретро-дискотеку. Несмотря на позднее время, Валентинов день в Мариуполе только набирает обороты. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Центральная избирательная комиссия наконец-то утвердила перечень городов Донецкой и Луганской областей, в которых пройдут выборы президента Украины 31 марта 2019 года. Участков в разы больше, чем на время предыдущих выборов в 2014 году. Где жители Донбасса смогут проголосовать? Будут ли какие-то особенности хода этого голосования? И почему только треть украинцев, согласно соцопросам, готовы допустить переселенцев к голосованию на выборах? Обо всем об этом мы не только поговорим с народным депутатом Украины Натальей Веселовой. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
С нами по телефону также аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки со всей территории Украины бесплатные. Знаете ли вы, что в вашем населенном пункте есть возможность голосовать? То есть сообщили ли вам об этом, или вы до сих пор об этом не знаете? И вообще, расскажите нам о ваших настроениях. Собираетесь ли вы принимать участие в выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года? Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066-901-24-34. Наталья, вот вы вовлечены в этот процесс, да, в парламенте, в политическую тусовку, так сказать, ездите на Донбасс. Вот расскажите, с вашей точки зрения, то, что украинский президент так долго не утверждал список городов, которых оккупированных городов, да, и, соответственно, Центральная избирательная комиссия не могла составить список городов, в которых пройдут выборы президента Украины, в этом стоит искать какой-то злой умысел, потому что очень многие жители городов Донбасса, ну, до сих пор, я уверен, да, не знают о том или уверены в том, что в их городе, да, на их избирательном участке выборы не состоятся, как это было в 2014 году. Тут есть какой-то умысел? Или это такая процедура, да, и все нормально происходило?
На самом деле утверждение этого списка действительно затянулось, и на самом деле список оккупированных территорий, который утвержден указом президента, он влияет не только на населенные пункты, в которые будут проходить выборы, он необходим и для того, чтобы определить вообще статус человека, который выехал, переместился, то ли это переселенец, либо нет. То есть этот список был необходим. И пока не было утвержденного перечня населенных пунктов, которые относятся к оккупированной территории, все пользовались распоряжением Кабинета министров Украины 1085, в котором были определены эти населенные пункты. Но дело в том, что, как мы знаем, у нас постоянно происходят такие передвижения вдоль линии соприкосновения. Некоторые населенные пункты, там, серые зоны, переходят под контроль украинской армии, и уже фактически они уже перестают быть серой зоной, они становятся полноценной украинской территорией. И с этим связано, что люди уже находятся в населенных пунктах, которые контролируются украинской армией, но не считаются переселенцами, не могут просто элементарно получить пенсию. То есть на самом деле действительно этот процесс утверждения этих населенных пунктов очень затянулся.
А почему, как народный депутат
неоднократно обращалась, потому что в Кабмин, потому что на самом деле МВД совместно с СБУ должны были подготовить этот список, перечень этих населенных пунктов. И оно даже было такое, что некоторые населенные пункты вносили как оккупированные, благодаря нашему обращению, но уже поздно. Да? А в это время этот населенный пункт освобождали, и он только внесен как оккупирован, а он уже был освобожден. То есть были такие вот моменты. То есть, конечно, в этом вопросе необходимо быстрее реагировать. Но я не думаю, что это был какой-то злой умысел именно на выборы.
Что как будто слушать явку.
Нет, наоборот, как раз выборы ускорили этот процесс, если можно это сказать. То есть уже все, тянуть было дальше некуда.
Вот давайте вот расскажем, что на этих выборах президента выборы состоятся в 12 округах Донецкой области и 6 округах Луганской. Вот в прошлом году только в 2 округах Луганской области, в Донецкой в 7 округах из 22 округах. То есть выросло количество округов. Наталья, вот в целом, по вашему ощущению, там нормально пройдут выборы? То есть можно ли их организовать, обеспечив безопасность людей? Нет ли возможности срыва этих выборов? То есть люди, которые живут в этих округах, они точно проголосуют? Есть ли такая вероятность?
Ну, во-первых, ситуация 2014 года и 2019 года отличается. Если мы вспомним 2014 год, я, например, тогда жила в Донецке, я не смогла проголосовать за президента, потому что Донецк... Ну, вроде как и был под контролем Украине,
но де-факто нет.
Естественно, тогда открылись там несколько всего участков избирательных, через 20 минут они закрылись, и на тот момент, мы помним, был оккупирован Славянск. Были тоже неподконтрольные и Краматорск, Дружковка. То есть, естественно, теперь эти территории под контролем украинской власти. Мы прекрасно знаем, что и на территории Донецкой, и на территории Луганской области работают военно-гражданские администрации. То есть здесь, на этих территориях, власть контролируется в том числе и военными, которые обеспечивают правопорядок и безопасность. Я думаю, что провокаций не будет, что все люди смогут проголосовать.
Вопрос Денису Рыбачку, аналитику Комитета избирателей Украины, с нами по прямой телефонной связи. Денис, с вашей точки зрения, будут ли какие-то особенности голосования вот в этих округах, в Донецкой и Луганской областях? Как это все будет происходить? Это будут обычные выборы президента Украины, так же, как это происходило, происходит на территории остальной Украины. И расскажите, должны ли местные органы власти или СМИ как-то рассказывать жителям этих городов о том, что, обязаны ли они по закону, о том, что выборы такие состоятся в этих городах, потому что, я уверен, что многие до сих пор не знают, что выборы такие у них пройдут.
Так, перш за все, хотів би справді відзначити, що рішення Центральної виборчої комісії, воно дещо затягнулося, тому що ЦВК зверталося до військово-цивільних адміністрацій із відповідним листом ще 20 грудня, але як бачимо вже зараз лютий місяць і лише 12 лютого, тобто більше ніж через місяць після звернення ЦВК, ми нарешті отримали перелік власне, дільниць, перелік округів, на яких можна провести вибори 31 березня. Чому так довго, тут в першу чергу, чому затягували військово-цивільні адміністрації? Очевидно, що чекали указу президента, який був, якщо не помиляюсь, оприлюднений 7 лютого, Відповідно, після цього вже виникли всі правові і організаційні можливості для того, щоб остаточно сформувати перелік округів, дільниць, де можна проголосувати. В принципі, для виборчого процесу ця точка ще не була критичною, тобто ми не можемо сказати, що там критично було затягнуто цей процес і є якісь суттєві ризики. Ну, але це десь близько вже до останнього моменту, коли можна було, в принципі, прийняти це рішення. Тому, до речі, погоджуюсь, що, напевно, вибори певним чином прискорили процес і появи указу президента в тому числі. Якщо говорити про те, де все-таки відбудуться вибори, то в Донецькій області в 9 округах, в Донецькій області в 12 округах, перепрошую, відбудуться вибори, в Луганській області в 6 округах. Ті виборці, які можуть проживати на території цих округів і не знають, я б рекомендував для них звернутися, можливо, на сайт Центральної виборчої комісії, де опублікована ця постанова і є детальний перелік в додатках округів, населених пунктів, на території яких відбудуться вибори. Тобто можливість ознайомитися із тим є. Більш того, думаю, ЗМІ будуть активно поширювати цю інформацію. Якщо ми говоримо про організацію виборчого процесу, то тут природньо треба розуміти, що є певні складнощі, які пов'язані із статусом цих територій, які об'єктивно впливатимуть на виборчий процес. І очікувати однозначно, що от вибори на цих територіях будуть проходити так, як вони проходять на інших територіях України, ну, все-таки не варто, тому що є певні особливості. Найбільше мене, наприклад, турбує питання, як будуть створені виборчі комісії, окружні дільничні виборчі комісії, чи буде достатньо людей для того, щоб взагалі організувати їхню роботу. Скажімо, для окружної комісії потрібно не менше 9 людей знайти, які будуть в ній працювати. В дільничних комісій теж є певні вимоги в залежності від кількості виборців. Тобто питання в тому, чи буде достатньо людей, які зможуть зайнятися цією роботою. Тобто це і питання бажання, це і питання спроможності кандидатів залучити цих осіб до виборів, і деякі інші запитання, насправді, які не менш важливі. З іншого боку, є питання безпеки. Природно, що є питання безпеки в цих територіях, де буде відбуватись голосування. Це, знову ж таки, питання членів виборчих комісій і питання роботи самої діяльності, агітаційної діяльності. Тобто, наскільки спокійною може бути агітація кандидатів в цих округах. Наскільки взагалі скільки з кандидатів, зможуть реально агітувати в цих округах і будуть зацікавлені в тому, щоб працювати в них, ну, все-таки зважаючи на певні об'єктивні труднощі для такої діяльності. Хотів би відзначити, що, в принципі, справді перелік населених пунктів, де будуть відбуватись вибори, він природньо збільшився. І тут я б хотів наголосити, що є от певні населені пункти, так звана сіра зона, можна назвати, які контролюються українською владою, але вони отак десь прямо на межі розмежування, і там час від часу і обстріли бувають, і так далі. Наприклад, от по Луганській області, це там, де відбудуться вибори, це СМТ Катеринівка, Кримське, Троїцьке, Попаснянського району. Тобто вибори там також відбудуться, вони там призначені, це треба розуміти. Тобто влада максимально призначила вибори там, де тільки це можливо, але отут якраз будуть питання справді, наскільки буде реально знайти людей, по-перше, для роботи в комісіях, для будь-якої іншої роботи. Тому що ми повинні розуміти, що дуже часто от саме в цих населених пунктів, ну, місцевих жителів не так багато реально залишилося, які могли б займатися організаційною роботою. І з іншого боку, наскільки реально буде забезпечити саме безпеку. Чому, можливо, настільки десь здається, що широкий перелік населених пунктів, де призначені вибори? Я б тут пов'язував все-таки із бажанням, можливо, бажанням української влади в тому, щоб все-таки проголосували військовослужбовці. Тому що питання голосування військовослужбовців, які якраз знаходяться на лінії розмежування, воно є надзвичайно важливим для цих виборів.
Чому, розкажіть?
Ну, для держави принципово показати, що військовослужбовці беруть участь в голосуванні, що вони не відірвані від цих процесів. Пам'ятаємо, як відбувалося в 2014 році, коли Верховна Рада спеціально вносила зміни в закон про вибори для того, щоб військовослужбовці в уточнені списки включали. Тобто зараз цей механізм буде інший, але для держави критично важливо показати і забезпечити умови для голосування військовослужбовців. Тому, можливо, саме через це пояснюється такий досить широкий список населених пунктів, де буде відбуватись голосування. Щоб там відкрились дільниці і проголосували не тільки місцеві жителі, а й військовослужбовці, щоб вони змогли нормально організувати виборчий процес, користатись процедурою тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. І відповідно, щоб вони проголосували і відбувся процес волевиявлення.
Денис, ще один вопрос, кому уточняющий. Вот огромное количество людей, по статистике, наибольшее количество людей, переселенцев, зарегистрировалось для голосования уже сейчас. Пока что 15 тысяч человек, насколько я статистику смотрю, именно в Донецкой и Луганской областях. Справятся ли эти вот местные комиссии, да, с приплывом людей, не прописанных вот на этой территории, да, но которые захотят проголосовать? То есть это будет тоже большие очереди, получается, на этих участках?
Насправді складно сказати, чи будуть великі черги, тому що я не бачив такої статистики, яку ви озвучуєте, а то природно, що і в місті Києві буде досить велика кількість внутрішньо переміщених осіб, які захочуть проголосувати, які вже скористались процедурою зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Тобто я не бачу якихось підстав для того, щоб очікувати серйозних проблем в організації голосування, тобто що будуть якісь там критично великі черги, які не дадуть змогу проголосувати через наплив саме внутрішньо переміщених осіб.
Да, ну я от приведу дані государственного реєстру избирателей. Вот по статті на 10 февраля процедурой изменения места голосования воспользовались 15 тысяч избирателей, и наибольше это 3 тысячи избирателей в Донецкой области. Я благодарю вас. Это был Денис Рыбачок, аналитик Комитета избирателей Украины. На студии народный депутат Украины Наталья Веселова. Вот мы много говорим о серой зоне, да, о Екатериновке, Новоалександровке, Золотом 4, Верхнеторецком, Травневом, Гладосовом, Южном. Вот наши корреспонденты проекта Теле, проекта Донбасс Реали съездили туда, пообщались с людьми. Это жители Верхнеторецкого и Троицкого. Давайте послушаем, как они относятся к вот предстоящим президентским выборам. Рады ли они тому, что будет возможность проголосовать?
Ну, люди должны сказать свое мнение. Я считаю, что должны быть выборы. Я думаю, они скажут свое мнение. А вы что думаете, на передовую, так что не хотят выбрать президента своего? И, конечно, будем голосовать. И мы уже определились за своего кандидата. Очень хочется, чтобы было все нормально в нашей Украине, замечательно.
А кто нас допустит? Ми навіть за це й не думаємо, бо в нас ось уже 5 років ніхто нікуди не допускає, ми тут як прокажені.
То і по телевізору ж балакають, що Луганська і Донецька область не будуть голосувати. І ніхто нам нікакого нічого не говорить, що ми будемо голосувати. Ми так і думаємо, що ми не будемо.
Наталья, вот удивляет, что люди хотят проголосовать, и в то же время, ну, по статистике, огромное количество, ну, по вашему ощущению, хотят ли люди вообще принимать участие в этих президентских выборах? Видят ли жители Донбасса, если, ну, я говорю о том, что нельзя, конечно, обобщать, да, каким-то образом, но какого-то своего кандидата, заинтересованы ли они в этом политическом процессе, ожидать ли высокой явки?
Завжди цінуєш те, що втрачаєш. Я можу сказати по собі, коли я не змогла проголосувати у травні 2014 року на президентських виборах, я зрозуміла, що я точно проголосую на парламентських. І я зробила все можливе для того, щоб на парламентських все-таки віддати свій голос. І я знаю, що для багатьох і внутрішньо переміщених осіб, і громадян, які проживають в Донецькій, Луганській області, особливо в тих сірих зонах, де вони їх якраз лякають тим, що вони будуть позбавлені права голосу, от для них стає дуже гостро питання голосування за владу. Люди хочуть, щоб їх помічало, щоб помічали їх проблеми, щоб політиків цікавили проблеми, з якими стикаються люди. Тому вони і хочуть віддати свій голос для того, щоб впливати на владу, для того, щоб вона звертала на них увагу. Звичайно, те, що сказали люди, в їх словах чути образу, вони дезінформовані, вони налякані, вони ображені. Тому я думаю, що це якраз задача місцевої влади – доносити до людей ту інформацію, що вони можуть проголосувати, що вони можуть впливати на владу, і від них залежить, хто буде наступним президентом. Неважливо, за кого вони будуть голосувати. Це право громадян – визначатися із тим вектором розвитку для країни, визначатися, за якого політика вони віддадуть голос. Це їх конституційне право, і не можна їх позбавляти. І якраз я за це вдячна Центральній виборчій комісії, тому що вони восени змінили порядок тимчасової зміни адреси голосування для тих людей, які зареєстровані, яких місце проживання зареєстровано на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області.
І Крима.
А для Криму там була процедура, ага, тобто вони просто так, вони надавали документ, де було видно місце реєстрації Крим, і вони не повинні були надавати жодних додаткових документів. Для мешканців Донецької Луганської області потрібно ще було надати довідку внутрішньо переміщеної особи. Тепер ми можемо змінювати адресу голосування без додаткових документів, просто надаючи документ або паспорт, або ID-картку, без всяких там випусок, без нічого.
З місцем реєстрації.
Так, з місцем реєстрації. І цього абсолютно достатньо. Тобто вам не потрібно підтверджувати, а де ж саме ви хочете проголосувати. Ви самі обираєте місце голосування. Чому я хочу звернути увагу людей, що якщо буде другий тур голосування, то цю процедуру нужно пройти повторно і знову змінити адресу голосування.
Тільки дві тижні, кажеться, дається на вот эту процедуру после первого тура, если не будет избран президент в первом туре, то есть нужно сделать достаточно быстро и сориентироваться.
Ну, там, по-перше, скорочені терміни проведення, якщо тут у нас 3 місяці, і у людей є можливість до 25 березня змінювати адресу, то там більш стислі такі терміни, тому якщо люди хочуть ще в другому турі проголосувати, це не буде автоматично продовжено їм зміну адреси голосування. Їм потрібно знову буде пройти цю процедуру.
Наталья, вот хотел привести статистику. Вам 31% украинцев в прошлом, 2018 году, были готовы допустить к голосованию вынужденных переселенцев. Это меньше, вот почти на 10%, чем было в предыдущем, 2017 году. Тогда 41% с половиной украинцев не хотели допускать украинцев к голосованию. Это данные Института социологии Национальной академии наук. Вот как вы это поясните? Откуда такая стигматизация? И, скорее всего, вот люди, которые мы слышали, да, на передке, которые живут, они чувствуют это давление, чувствуют о том, что каким-то образом остальные украинцы их хотят, ну, лишить их конституционного права. Вот просто откуда это отношение, с вашей точки зрения? И оно еще ухудшается, как мы видим.
Ну, звичайно. Цьому сприяють і державні органи влади, в тому числі. І, вибачте, але ЗМІ теж приймає участь у цьому процесі. Тому що, якщо, наприклад, ви подивитесь заголовки газет, якщо, наприклад, там кияни здійснив ДТП, то так буде сказано, там чоловік не справився з управлінням. Да? Якщо це буде мешканець там окупованих територій, то обов'язково напише, що це переселенець здійснив ДТП. Тому йде така акцент саме на внутрішньо переміщених осіб в такому негативному ключі. Тому і у суспільства формується таке ставлення до цих людей. Я можу сказати, я, наприклад, коли в 2014 році виїжджала із Донецька, це було, ну, досить ризиковано і важко, і я пам'ятаю, що нас навіть даїшники зупиняли і так з співчуттям, ну як там, ну як там. Зараз я здебільшого чую понаїхали, да? Тобто, звичайно, це ображає, це говорить про те, що у суспільстві вже, ну, по-перше, мабуть, є якась зневіра, якась там усталості від війни, скажімо так, да? Ну і кого звинувачувати? Ну, можна звинувачувати тих, хто слабший, тих, хто не дасть тобі здачу, тобто от переселенці мало того, що залишилися без домівок, давайте ми ще і в спину їм жвернемо камінь. Десь так.
Наталья, еще такой вопрос по поводу голосования жителей оккупированных территорий. Вот есть у них возможность теоретически, но интересно, да, вот сколько людей, наверное, этот счет пойдет на единицы или десятки, все-таки воспользуются этим правом, потому что достаточно это сложно. Нужно один раз пересечь линию разграничения, изменить свой адрес голосования, потом второй раз день голосования во время второго тура, если он будет повторить это все дело. С вашей точки зрения, можно было бы каким-то образом организовать голосование жителей отдельных районов в Донецкой и Луганской области на этих выборах, возможно, электронное голосование, возможно, привести вот место голосования прямо к пунктам пропуска, возможно, какое-то консультативное голосование, вот они бы голосовали, допустим, по интернету, да, и это не учитывалось бы в общем таком массиве данных, да, ну как вот просто показать, что символически, что эти жители, они голосуют, или это все вот такие вот это теории, это вот фактически невозможно?
Ну, Насправді держава нас не охоче, йде на якісь преференції для окремих категорій громадян. Ну і до того ж, наші інформаційні мережі, вони недостатньо захищені від всяких кіберзломів і так далі. Тобто, якщо б було можливо захистити оцю процедуру онлайн-голосування, то, мабуть, її потрібно було вводити не лише для мешканців окупованих територій, а для всіх українців. Тому, я думаю, поки що це неможливо.
Ну, от Америки проходить смішана, да, система, там і бумажна, і електронна одновременно.
Так, я розумію, але це країни, ну, скажімо так, із розвиненою системою кіберзахисту. Але якщо ви в той же час подивитесь, нещодавно відбувалися вибори у Грузії. Ви бачили їх відомості? Там ще люди відбиток пальця залишають, щоб не було махінації. Як у нас ідуть накрутки із голосуванням, голосують боти, голосують там наші друзі з Запоребрика, і цьому протидіяти ну, майже неможливо, тому я думаю, поки що ми не можемо запровадити таку систему. Щодо перенесення цих пунктів голосування ближче до лінії розмежування.
Я теоретизую, да, возможно це чи ні?
Ну, це знову таки безпека людей. Ну, якщо ви колись були на пунктах пропуску, то там люди не затримуються дуже довго, вони там не сидять годинами, вони швиденько проходять, і, власне, ніхто не знає, що відбудеться наступної хвилини, да? Чи буде обстріл, чи не буде. Таких випадків мало, коли обстрілюється КПВВ, але вони є. І я думаю, що в такий день, ми знаємо, що коли діти їдуть на ЗНО, обов'язково якась ескалація відбувається. Да? Тобто, і знову таки, я думаю, що в той день, коли будуть проходити вибори, та сторона обов'язково щось спробує зробити, щоб не допустити громадян на підконтрольну територію. Або навпаки. Але якщо хтось боїться, що масово поїдуть громадяни з окупованих територій голосувати, то я думаю, що цьому боятись не потрібно. Поїдуть лише дуже мотивовані люди. Тому що це не лише ну, складнощі під час перетину. Це гроші. Це, ну, це така дуже дороговартісна поїздка. Тому що людині потрібно витратити ну, від 500 до 1000 гривень, щоб просто перетнути лінію розмежування туди і назад. По-друге, це час. Це, ну, там, де раніше, там від Мар'їнки там, до Донецька, до Петровського району, люди пішки ходили за 10-15 хвилин. Зараз там люди їдуть від 3 там, годин до 6 годин, оцю відстань. Тобто, це потрібно бути дуже мотивованій людині, щоб просто поїхати один раз, змінити виборчу адресу, потім приїхати голосувати. Ну, я думаю, таких людей буде дуже мало, але Україна не дала їм можливість проголосувати.
Якщо вони символічно важливо, да, на самом деле.
Це і є той символізм, що ці ваш голос для нас важливий. Ми вважаємо вас нашими громадянами, ми не відмовляємось від вас. І ми не боїмося вашого вибору. Ми не боїмося того, що ви проголосуєте за когось не того. Це ваш вибір, це ваше конституційне право. Оце є демонстрація України як держави, де своїх громадян, які є зарубчниками окупаційної влади.
Благодарю за розговор. Надіюсь, ми от чітче розказали людям о том, що є все-таки можливість проголосувати, було б желання. У нас в гостях був народний депутат України Наталія Веселова, включався аналітик комітету збирателів України Денис Рибачок. Ми говорили о том, як Донбас проголосує на вибор. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио Донбасс Реалии. Сейчас полистаем свежую прессу.
начала года на пунктах пропуска у линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях произошли по меньшей мере 10 смертей. Их причиной стали не обстрелы. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». Издание отмечает, что у пожилых людей обостряются проблемы со здоровьем в тяжелых условиях. В большинстве случаев в январе и начале февраля умирали пожилые люди, которые ехали на территорию подконтрольную украинской власти. Украинские военные указывают на то, что члены группировок ЛДНР делают обстановку на своих КПП едва ли не критичной. Автомобильные и пешие очереди там продвигаются очень медленно. По данным штаба операции Объединенных сил, это происходит из-за неорганизованности людей, которые дежурят на блокпостах боевиков, и затягивания процедуры оформления пересечения пунктов пропуска. В группировке ДНР также говорят о проблеме, но там одни утверждают, что это украинская сторона виновата в гибели людей на КПВВ, другие же соглашаются, что это организационные проблемы ДНР, недостаток кадров и оргтехники, отсутствие единой базы данных, антисанитария. Третьи видят коррупционную составляющую. Подробнее в статье «Люди умирают на КПВВ Донбасса. Что происходит и можно ли им помочь?». Вступление Украины в НАТО – это очень важный инструмент для дипломатов и политиков, но не для военных. Это в интервью сайту «Апостроф» утверждает экс-представитель НАТО в России Гарри Табах. По его мнению, все потому, что есть такая тенденция расслабляться. НАТО не хочет, в частности Меркель, Макрон и Эрдоган, связываться с Россией. Они хотят, чтобы Америка имела с этим дело. Вдруг что-то случится, тогда американские солдаты придут на помощь и будут гибнуть за американский счет. А потом, когда американцы это сделают, то европейцы смогут их критиковать за то, что не то или не так сделали. Все эти европейские страны, которые входят в НАТО, по мнению Табаха, расслабились и посчитали, что им это не надо. Америка придет и их спасет. А вот такие страны, как Япония, Израиль, не расслабляются, и у них очень мощная военная машина, они ни на кого не надеются. И Украине расслабляться никак нельзя, утверждает эксперт. Самым оживленным районом Донецка с 2014 года считается площадь павших коммунаров, или, как чаще называют это место коренные дончане, Золотое кольцо. Здесь находится Южный автовокзал, единственный пункт, откуда можно куда-либо уехать за пределы так называемой республики. Сосредоточены торговые центры, вещевой рынок, аптеки, множество продуктовых магазинов и киосков. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». По словам блогера, по старой традиции в Донецк приезжают жители близлежащих городов, сел, поселков и районных центров за бытовой техникой, продуктами питания, медикаментами и вещами. И если цены на одежду еще как-то держатся на прежнем доновогоднем уровне, то с остальными позициями просто беда. В конце января, как пишет Молчанова, так называемые власти радостно отрапортовали о снижении стоимости на топливо аж на целых 2 рубля. Сюжетов наснимали, по всем каналам трубили. Но на ценниках в магазинах это никак не отразилось. Хотя, как известно, стоимость бензина всегда являлась одной из составляющих формирования цены товара. Подробнее в рубрике «Донецкий дневник».
Три с половиной тысяч детей и 50 населенных пунктов Донецкой и Луганской области. Таким выдался тур ежегодной акции «Олени Святого Николая», которая началась еще в декабре 2018 года. В письмах дети просили и технику, и художественные наборы, и даже домашних животных. Не осталось без внимания и тема войны. Школьники говорили, хотят мирного неба над головой. Подарки собирали не только в Украине, но и со всего мира. Среди помощников Святого Николая – жители Австралии, Канады и стран Европы. Об очередном зимнем чуде харьковских активистов знает Роман Тищенко.
На карте «Оленей Святого Николая» 38 населенных пунктов Донбасса, куда приехали харьковские активисты с новогодними концертами для детей. А уже на утренники подтягивались и дети из других ближайших сел и поселков, рассказывает участница команды «Оленей» Евгения Левенштейн.
В поселке Желанка живет 4 ребенка. Но они приехали в Зайцево, мы там проводили утренник для 30 детей, куда приехали с махоньких, совсем крошечных поселков. Нас очень трогает именно то, как воспринимают дети, которым вообще, очень редко кто-либо приезжает, и доезжают какие-то гуманитарные организации, и если доезжают, то просто что-то привозят, вещи, продукты и так далее. Это не адресовано лично им.
Радио «Донбасс Реали» уже рассказывало. В своих письмах дети просили Святого Николая подарить им планшеты, смартфоны, мягкие игрушки, ночник, велосипеды. Все подарки олени смогли найти благодаря поддержке и в Украине, и в других странах мира. А для себя выделили самым трогательным подарком – котенка-британца для мальчика Жени.
Он его очень хотел, он писал нам письма, на что ничего мне не надо, только котика мне подарить. Мы не могли поменяемой цене найти такого котенка и нашли в последний день. Переносочку купили, корм купили, там все это. И везли котеночка на линии разграничения, держали его на ручках, пили ему колыбель, но очень переживали за него. И мы же мальчика знали только в интернете, не знали, не видели его. И тут выходит такой мальчик хороший, берет на ручки котенка и начинает плакать. И это было так трогательно.
На линию разграничения олени привезли не только котенка Яшу, но и хомяков и попугая, предварительно посоветовавшись с родителями детей, которые и просили себе домашних животных. А вот дарить собак табу. Посоветовавшись со специалистами, решили, что собака не детский подарок, тем более там, где идет война. Самым масштабным выездом оказалось путешествие в Станично-Луганском направлении, говорит Евгения Левенштейн.
Он был очень тяжелый, у нас ломались машины, там был гололед, и это первый раз в нашей линии жизни у нас был зал, в котором было человек 400, там 250 детей и еще родители. И это был такой вызов, с которым мы как команда столкнулись, и после этого я думаю, что мы можем все. То есть, если надо будет лететь на Марс, делать там утренник, мы это сделаем.
Третий год акции «Олени Святого Николая» был плодотворным, говорят организаторы, и даже рекордным по количеству детей, которых удалось порадовать подарками – 3500. Вот только по данным харьковских активистов, в зоне боевых действий живут 14 тысяч детей. Это почти в 4 раза больше, чем нашли подарков. Но активисты говорят, с каждым годом все больше украинцев поддерживают акцию и готовы радовать детей востока Украины. Роман Тищенко, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Нам звонят.
Вот ложь, манипуляция, обещания, политика предвыборная. Ведь ложь – это же не манипуляция, и манипуляция не ложь. Манипуляция, я понимаю так, что-то не договаривает, что-то немножко не так сказал. И потом обещания. Вот смотрите, откуда мы сейчас с вами знаем, что Юлия Владимировна не выполнит, например, обещание снизить газ в 2 раза? Или Петр Алексеевич, предположим, в 2014 году сказал, что за две недели закончит войну. А он это не сделал. Но откуда же мы тогда знали перед выборами об этом?
Була інформація в інтернеті, що в Європі хотіли ограничити, щоб політики залишилися офіційні сайти, які б могли там подавати інформацію, а всі остальні закрити. То зараз то те ж саме відбувається в Росії, коли Росія хоче ограничити доступ до деяких сайтів. Мені здається, що ми приходимо до того, що в кожній країні з'являється свій інтернет, там, де государство захоче контролювати. І вся ця інформація, яку ми зараз просто пользуємося, в дальнейшем може бути ограничена.
Вас услышать 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
В жизни некоторых украинцев, которые пошли добровольцами на войну с сепаратистами на Донбассе, это был далеко не первый военный конфликт. Еще в 80-е годы эти люди были афганцами и были по призыву отправлены воевать в чужую страну. Что помнят и что хотят забыть о конфликте в Афганистане бывшие бойцы ограниченного контингента советских войск? Об этом в материале журналистов телепроекта «Настоящее время».
Почти в каждом подразделении украинской армии на Донбассе есть бойцы, прошедшие войну в Афганистане. Но говорить о тех событиях хотят далеко не все. Слишком тяжело вспоминать. Почему о войне в Афганистане страшнее говорить, чем о событиях на Донбассе, соглашается рассказать Анатолий Пляшник. Сейчас он медик, а в Афган попал стрелком мотопехотного полка.
Просто надо сказать, сколько беды, горя мы принесли этим людям. Сколько мы убили безвинных мирного населения. Сколько мы разрушили кишваков, городов. Если кто-то будет что-то говорить против, пусть помнят 86-е лето, июль, по-моему, конец июля 86-го года. Это большой город Тавукан на севере Афганистана, северо-восток, там под все, который мы стерли за один световой день с лица земли, полностью, совсем живым, все, что там было. Люди, животные, все, что было.
Анатолий говорит, тогда они были уверены, что поступают правильно. Замполиты убеждали солдат-срочников, или ты убьешь, или тебя. Не служить в советской армии, по словам Анатолия, было стыдно. Служить плохо было позорно. Поэтому в Афгане каждый действительно старался как мог выполнять свой долг перед Родиной, не задавая лишних вопросов.
Мне очень трудно говорить эту правду, потому что афганцы, даже в нашей организации афганской районы, куда я вхожу, вот рассказываю столько мы, как мы строили дороги, школы и тому подобное. Но у меня один вопрос. Сколько мы школ построили, каждый из них? Вот рассказывайте это одно. Сколько школ, сколько там дорог, а сколько мы разрушили, сколько мы разнесли?
После возвращения из Афгана и окончания службы в советской армии Анатолий стал семейным врачом. Работал им много лет. Но как только начались военные действия на Донбассе, добровольцем записался в ряды вооруженных сил Украины. По возрасту в боевые подразделения он не прошел. Занимается эвакуацией раненых и оказывает им первую помощь. Еще один бывший афганец Алексей. Слушай. служит в ремонтном батальоне на линии разграничения. В Афганистане он был снайпером, в роте спецназа.
Ну, номер своей СВД-шки и, знаете, тепло в руках чувствуется, как оттуда дает до сих пор. Пропаганда шла, что американцы захватят Афганистан и поставят ядерные ракеты возле границ Советского Союза, да? То мы все были патриотами Радянского Союза, мы несли свободно. И чтобы плен не сдаваться, нам показывали, ну, не замполиты, а особый видел, показывал нам фотографии, что делают с нашими пленными, когда попадают там. Ну, фотографии не очень приятные для этого, понимаете? Чтобы плен людина не сдавалась. 18 год людину запрограммировать без проблем. Ты все начинаешь думать, навіщо мы туда и шли.
Со многими из своих сослуживцев, с которыми прошел Афган, Алексей общается до сих пор. Созваниваются каждый год 15 февраля, день вывода советских войск из Афганистана. Говорит, что один звонок от друга из Москвы, который дослужился до высокого чина ФСБ, запомнил особенно. Это было в 2014 году.
Хлопец из России сказал по телефону, что готовится захват Крыма. Подготовка идет под Москвой.
Вы ему поверили? Какая у вас была?
Не поверили, нет, мы не сразу так, дуже не поверили, а поверили тогда, когда уже начался захват Крыма. Вот тогда мы поверили. Что, ну как, мы то верили, не верили, что оно может начаться просто так. Мы думали, что какая-то заворушка может и будет, потому что как раз Майдан на тот момент был уже. Ну, что будет, оно просто будет такой наглый захват. Ну, всего даже не ожидали.
И Анатолий, и Алексей говорят, что многие из тех, кто прошел войну в Афганистане, сейчас, вероятно, оказались по другую сторону линии разграничения на Донбассе. Ветераны опасаются, что среди сепаратистов есть их бывшие друзья и сослуживцы, с которыми 30 лет назад они вместе воевали в Афгане. Ольга Калинченко, Артем Глушенко. В настоящее время Луганская, Донецкая область.
Закладка. Открываем Донбасс.
Звикаємо ми до щастя й до лиха. Незвично з часом звичним нам стає, та живить нас завжди одна утіха, що день новий, нове нам щось дає. Весняний ранок, пісню солов'їну, а літній день спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не станем ми байдужі. Не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Район операции Объединенных сил на Донбассе посетила делегация Французской Республики во главе с чрезвычайным послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. По данным штаба, командующий Объединенных сил Сергей Наев ознакомил Изабель Дюмон с ситуацией в районе проведения операции, привел примеры применения вооруженными силами России новейших образцов вооружения и военной техники. Также командующий Объединенных сил представил послу видеофиксацию обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской областей российскими гибридными силами за все время проведения операции Объединенных сил и, в частности, с начала 2019 года. Работники аварийной бригады Луганского энергетического объединения попали под обстрел в Попаснянском районе. Восстановительные работы на участке прекратили, раненых нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании. По данным ЛЭО, работники аварийной бригады пытались восстановить электроснабжение для жителей района. В сообщении отмечается, что стреляли с оккупированной территории. Обстрел произошел в 11 часов 30 минут по киевскому времени. Без света остаются более 300 жителей района. Последующие работы запланированы на 15 февраля, после того, как будут предоставлены гарантии безопасности. Напомню, 13 февраля в Попаснянском районе в результате боевых действий повреждены линии электропередач. В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы, которые были привезены с района проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Оружие прислали мужчине сообщники с востока страны для использования в криминальных разборках, говорится в сообщении СБУ. Открыто уголовное производство. Российская Федерация накануне выборов президента Украины увеличила количество передатчиков телесигнала на границе с Луганской областью. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, информационное вмешательство является попыткой повлиять на точку зрения украинцев. Отмечается, что в настоящее время законодательно закреплена процедура упрощенного лицензирования украинских телеканалов и радиостанций, что стало ответом на действия России. 8 центров безопасности граждан готовят к открытию в Донецкой области. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. В регионе планируется открытие центров безопасности в будущих Ольгинской, Хлебодаровской, Новогрудовской, Святогорской, Белозерской, Новодонецкой, существующих Андреевской и Солидарской объединенных территориальных громадах. Отмечается, что открытие центров безопасности важно для обеспечения надлежащего уровня безопасности в громадах. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 12 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», также во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».